Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость, глава фонда эффективной политики и главный редактор русского журнала Глеб Павловский. И политтехнолог, конечно. Но вот как-то мы сегодня, это там в третью очередь. Я с нами по телефону Константин Эггерт, мой коллега, обозреватель Коммерсант ФН. Здравствуйте, Костя.
Приветствую вас, Аня.
Да.
Приветствую, Глеб.
Да, и добрый мы день. Сегодня поговорим вот после того, как закончился питерский форум, такой называемый русским Давосом, о том, как выглядит эта витрина страны, об образе власти в этой связи, о словах и делах, и об охранителях и революционерах, особенно на фоне продолжающихся арестов и вот всех разговоров о том, что происходит в политической системе страны. И, собственно, очень важно понять, что за атмосфера там была, поскольку это вот все-таки возвращение Путина и такой русский Давос, вот его новой такой реинкарнации политической. Кстати, дискуссия там открылась во второй день, и Костя сейчас, наверное, нам об этом расскажет. Она началась с ролика о краудсорсинге. Слово такое сильно непривычное пока еще, но людям, которые в социальных сетях живут, понятное, но для большинства вряд ли. Этот ролик, собственно, продемонстрировал, как 2 миллиона пользователей интернета разрушают традиционные барьеры госаппарата. Там от арабской весны...
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы приносим извинения за технические и маленькие неудобства. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» художник, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, экс-депутат Госдумы Юлий Рыбаков. Здравствуйте, Юлий Андреевич.
Добрый вечер.
Сегодня в день государственного флага Российской Федерации мы обсудим политическую ситуацию в стране, бурные политические события последних месяцев, которые, по мнению одного из политиков, свидетельствуют о наличии в России холодной гражданской войны, имеющей тенденцию превратиться в войну горячую. Поговорим о политике страха, которую демонстрирует российская власть, и о том, каким последствиям эта демонстрация может привести. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Юлий Андреевич, каждый день приносит новые известия о различных инициативах депутатов Госдумы по ужесточению внутренней политики в стране, причем все эти инициативы, такое ощущение, они явно спущены сверху, обычно депутаты сами не проявляют. Вот последняя инициатива, автор которой является Илья Костунов, это депутат из «Единой России», он предложил принять закон о запрете критики судей и решений, которые они выносят. Это я вам говорю о новостях, которые сегодня, да, произошли в день государственного флага. Потом появился призыв, да, православного движения «Святая Русь», руководитель его Иван Отраковский, он объявил о том, что будут создаваться православные дружины для защиты христианских святынь и служителей Русской Православной Церкви. Вот две новости. Две новости. Вот как вы воспринимаете последнее время обилие таких новостей, которые поступают каждый день?
Когда мы вались, это которое в стране чудес. Все чудесатие и чудесатие. Защищать будем православных священников и православные святыни. А другие святыни? Храгвеносцы пойдут вокруг православных храмов и, так сказать, наткнуться на какого-нибудь атеиста, который не так посмотрел на этот храм, и что они будут с ним делать, и на каком основании, кто дал им это право. Хорошо, а дальше? Дальше тогда мусульмане устроят свои пикеты вокруг своих мечетей. И попробуй-ка пройти мимо, не встав на колени, на коврик. Понимаете? Иудеи могут последовать этому примеру и станут требовать от нас, чтобы мы не ели ни кошерной колбасы. Короче говоря, дурдом, извините меня, все это. Просто дурдом. Другое дело, что виноваты в этом, увы, мы сами. Потому что мы позволили этому политическому режиму делать с нами все, что они хотят. Конечно, все эти депутаты выполняют те или иные указания из администрации президента. Это очевидно. Но мы-то это терпим. Вы знаете, честно говоря, я в очень тяжелом, на самом деле, настроении, и меня не только тревожит, меня просто угнетает то, что страна, которая 22 года тому назад получила свободу, настоящую свободу, не смогла ею воспользоваться. Вот у меня достаточно большой житейский опыт, я прошел через лагеря, тюрьмы, и повидал всякого разного на своем веку, и у меня не было больших иллюзий, когда мы в конце 80-х, начале 90-х, так сказать, двинулись в сторону выхода из туннеля. У меня не было больших иллюзий о нашем обществе, но, увы, оказалось, что они все же были. И оказалось, что я все же предполагал лучшего от страны, от народа нашего, понимаете, который сумеет воспользоваться свободой, которого будет не так просто загнать обратно в стойло, и который не будет искать ласковую руку строгого хозяина. А увы, это так. Увы, это, к сожалению, так. Причем, знаете, чудовищно совершенно. Казалось бы, вся страна должна была бы стать с протестом против всего того, что, так сказать, натворили они хотя бы за последний год, за последние полгода, понимаете. Фальсификация очевидная, совершенно фальсификация выборов. Хоть бы что, понимаете. Ну, вышла какая-то ничтожная доля москвичей и питерцев, еще, людей из других малых и средних городов.
По сравнению с той же перестройкой, какие были митинги.
Большинство-то схавало, простите за вульгаризм, но, увы, это так, понимаете, президентские выборы. Он и так победил бы, понимаете, во втором туре победил бы, потому что, на самом деле, к хозяину привыкли за 300 лет рабства. Понимаете? Но печи из колена сломали, понимаете, избирательную систему. В первом туре надо было победить, понимаете. Всех надо было, так сказать, наказать и доказать. Ничего, и это слопали. Вышли десятки тысяч людей. Извините меня, сколько у нас миллионов в стране? Они-то это терпят. И потому что они это терпят, режим продолжает дальше наступление на наши гражданские права.
Спасибо, Юрий Андреевич. Продолжение нашей программы слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях художник, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, экс-депутат Госдумы Юрий Рыбаков. Юрий Андреевич, еще вот один тоже законопроект. Это мне другой единорос предлагает Вячеслав Лысаков. Введение уголовной ответственности за порчу церковного имущества, причем до 3 лет, да, лишения свободы. Я не хочу заниматься, чтобы мы юридическими какими-то обсуждениями обсуждениями.
Имущество можно выходить?
Ну,
или
видимо,
у нас нет в Уголовном кодексе статьи, которая уже карает за
Это, видимо, отдельно. Это, видимо, именно церковного. Видимо, мы не будем пока вдаваться, это надо просто пригласить отдельно Вячеслава Лысакова. У меня вопрос к вам по-другому. Вот смотрите, все вот эти такие активные инициативы появились, конечно же, после вот процесса над, и после истории над девушками из Pussy Riot. Как вы вообще вот воспринимаете, как художник, как политик, как правозащитник, вот эту всю историю, и какие у вас прогнозы вообще? Насколько все это в дальнейшем, как сейчас говорят, сейчас же только-только начинается национальная дискуссия на эту тему по самым разным вопросам?
Знаете, во-первых, сразу хочу оговориться. Несмотря на то, что я православный христианин, и для меня церковь и церковный авалон, и церковная служба в храме – это вещи дорогие, и мне глубоко неприятно, сказать, то, что эти места и вообще сама по себе, так сказать, церковь как институт, не как Московская патриархия, а как духовный институт, стала объектом политических спекуляций, корысти, мелких хулиганских выходок, их бог знает чего. Мне это глубоко неприятно. С другой стороны, мне безусловно и глубоко жаль тех девчонок, которые сегодня стали жертвами, во-первых, нашего равнодушия, о котором я уже говорил, потому что в том числе и оно толкнуло их на эти, конечно, хулиганские действия. Но в первую очередь, безусловно, это тот политический строй, тот политический режим и та связка, на самом деле, по-моему, бессовестная, бесстыдная, что называется, связка патриархов, Московской патриархии, руководство Московской патриархии с тем политическим режимом, которому она откровенно служит, нарушая таким образом заветы Христа.
Ну, это уже давнишняя история вообще на самом деле. Вы знаете, мне, в принципе, это очень в русле того, о чем сказал совсем недавно Владимир Путин. Он сказал, что нам нужна новая консолидирующая идея вроде советского народа. Помните, это такое было у него. Вы знаете, и, в принципе, православная церковь вначале, я уж не буду удаляться в петровские времена, но смотрите, при Сталине она стала карманной, когда ему потребовалось для победы в Отечественной войне использовать ее и, собственно, открыть церкви, правильно? Это для консолидации народа. Затем потребовалось, потом при времен Андропове, ну и так далее, помните тоже, как, насколько это все было развито. Ну и сейчас ведь в этом ничего нет удивительного.
Да Юрий нет, Андреевич. К сожалению, ничего удивительного действительно в этом нет. Хотя мне кажется удивительным то, что до сих пор очень немногим людям пришло в голову мысль о том, что вся эта история, которая только завершилась, ну, может быть, ее первый акт этой истории завершился скандалом в церкви, на самом деле имеет далекие корни, корни 2-3-летней, как минимум, давности, и обстоятельства, которые заставляют подумать о том, что все это может быть провокацией. Понимаете? Далеко и задолго придуманной провокацией, когда какие-то политтехнологи, по всей видимости, кремлевские, потому что больше вроде некому, решили, что поскольку есть группы, так сказать, молодежи, которые ищут свой собственный язык в искусстве, которые обуреваемы страстью, так сказать, к славе, которые не отягощены, так сказать, нравственностью, и которые готовы на все, что угодно, лишь бы, так сказать, так или иначе заявить о себе, использовать этих мальчиков и девочек. Причем использовать, что называется, в темную. Понимаете? Я уверен, что если это так, то большинство из тех, кто в этом участвовал и участвует сейчас, не понимают, что стало игрушкой в руках политтехнологов, пожелавших таким образом и добившихся своего в том, чтобы расколоть том числе и демократическую часть нашего общества. А уж тем более недемократическую его часть перетащить на свою сторону, продемонстрировав руками вот этих вот хулиганствующей молодежи. А что такое демократическое движение, понимаете? Что такое свобода? Вот, посмотрите, до чего они могут дойти в своей разнузнанной свободе. Понимаете? И перетащить таким образом на свою сторону малых, которые верят им.
Ну, в принципе, сама акция могла и не быть, допустим, проведенной акцией спецслужбы, допустим.
Нет, естественно, что это не делали не спецслужбы.
Реакция властей на
это. Но попустительство на протяжении 3 лет, попустительство и группе «Война», из которой, собственно, я почковалась, это самое, пусть стирает, простите, я не буду переводить ее на русский язык. Вспомните «Фаллос на Литейном мосту». Кто-то за это был наказан, но ведь это хулиганство вообще-то, при всем при том. Да, там рядом ФСБ, и многие радовались тому, что, так сказать, мужской член был показан, так сказать, комитетчикам. Забавно. Но, тем не менее, это хулиганство. Однако наказан никто не был. Мало того, а как вы думаете, кто наградил группу «Война» за эту акцию? Государственный центр современного искусства на деньги многоплательщиков. Ни 15 суток, ни, судебное решение о том, что они должны хотя бы отмыть мост, который они залили краской, шесть видов, извините, вылили. Ничего подобного. Нет, награда. Дальше. Перевернутые милицейские машины. Безнаказанность. Облитые мочой милиционеры – безнаказанность. Воровство из этих самых из универмагов, переодевшись в рясу священника, осталось безнаказанным. Знаете, свальный грех в музее естественной истории в Москве, когда девушки из этой группы, став, извините, раком, заголившись, так сказать, совокуплялись на глазах у изумленной публики, тоже осталось безнаказанным. Почему? Не было ли это, так сказать, приглашение к продолжению этой вакханалии? Но мне жаль этих девчонок. Мне жаль, потому что, ну, 2 этих года они, конечно, не отсидят. Я думаю, что сейчас будет сделан красивый жест на просьбу патриарха, господин Путин, освободить девчонок. Но мне жаль их не только за то, что они провели или проведут какое-то время за решеткой. Это не так уж страшно. Мне жаль, что их нагрузили теперь общественное мнение, пресса. Те идиоты, которые сейчас приговорили их к этому наказанию, они навесили на них такой груз ответственности за их собственное будущее, который, боюсь, им будет не под силу. Понимаете? Они ведь уже разговаривают в тоне, не знаю, по меньшей мере, Жанна д'Арк. Мы гневаемся, говорят они в своих письмах. Дальше что? Что с ними будет, с этими бедными несчастными девчонками, которые выйдут на свободу рано или поздно, скорее всего, рано? И окажется, на самом деле никому не нужны. Им придется, скорее всего, эмигрировать из России, потому что здесь хороганутся, их достанут. Ну и на Западе 3-4 дня внимания прессы, а потом никто же окажется никому не нужны. Их жизнь поломана. Поломана не только собственной бесшабашностью, так скажем, мягко, да, но и тем жестоким и беззаконным судебным решением, которое было вынесено в их адрес.
Ну и как вы думаете, Юлия Андреевна, то есть, в принципе, как чем закончатся, собственно говоря, все эти дебаты и вот национальный спор, как его уже называют?
Да ничем они не закончатся, потому что, что называется, конца и крови нет, покой нам только снится. Ничем он не закончится, увы, 22 лет свободы нам оказалось явно недостаточно. Боюсь, что и 40 лет, которые оказалось достаточно для евреев, выходивших из египетского плена, боюсь, и 40 лет нам тоже для того, чтобы стать свободными людьми и научиться защищать себя, защищать свое будущее – может оказаться недостаточно, а хотелось бы.
А чем вы объясняете такой менталитет российского народа, скажем так?
Так, а что вы хотите? Это не 70 лет сказать, советского рабства. Это еще 300 лет рабства предыдущего. Понимаете? У российского народа, у народов России, собственно говоря, свободы как таковой, вот, когда она, общество могло бы развиваться так, как оно вообще-то хотело бы развиваться, а не так, как ему велели начальники, можно эти годы можно пересчитать по пальцам за всю историю России. Это впечаталось, понимаете, в наш генофонд, что ли, не знаю, генотип. Думаю, что не навсегда. Не хотелось бы думать, что навсегда. Вот. Но боюсь, что надолго.
Знаете, это идет вразрез с теми мнениями большого количества различных политологов, которые обсуждают сейчас в интернете, например, когда рухнет режим Владимира Путина, произойдет так, это через полгода или через полтора.
Путина рухнет, а рано или поздно это произойдет, безусловно. Но это вовсе не будет означать, что общество получит свободу, понимаете? Оно тут же найдет себя другого начальника с бичом и погремушкой. Вот в чем беда-то, понимаете? У нас же была возможность, понимаете? 20 лет тому назад у нас была возможность, но у нас не оказалось лидеров свободных от коммунистического, сказать, менталитета. Выбора не было, понимаете, Ельцин. Ельцин – человек, выросший из коммунистической системы со всеми ее отягощающими обстоятельствами. А сейчас кто? Понимаете? К сожалению, демократическое движение, которое взбитнулось было в начале 90-х годов, не нашло в себе настоящих, харизматичных, честных, бескорыстных, что называется, пламенных, так сказать, вождей. Увы, нет. А те, кто были, те погибли, может быть. Погибли. Целый ряд достойных людей просто, так сказать, не дожили до дней сегодняшних. И вырастить таких вождей нам еще только предстоит.
Спасибо, Юрий Андреевич. Я напомню нашим радиослушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главные темы – новая политика властей Сербии в Косово, как руководство ГУЛАГа обмануло вице-президента США, окончание рассказа, ведущая Ирина Лагунина. Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, экс-депутат Госдумы Юлий Рыбаков. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Прокуратура проводит проверку действий чиновников в связи с новым наводнением в Краснодарском крае в поселке Новомихайловский, жертвами которого стали 4 человека. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры России, ведомство, в частности, даст оценку работе системы оповещения. Мировой участок Хамовнического суда Москвы сегодня оштрафовал на 500 рублей Татьяну Романову, участницу акции в поддержку девушек из панк-группы Pussy Riot. Как сообщил Интерфаксу адвокат Романовой Борис Кушнир, она признана виновной в неподчинении законным требованиям сотрудника правоохранительных органов. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева предложила создать атеистические дружины в ответ на сообщения о начале патрулирования в Москве и Московской области добровольными православными дружинами. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Дмитрий Гудков, а также Илья Пономарев сегодня на пресс-конференции в Москве объявили о намерении создать правозащитное движение «Антигулаг». В Мосгорсуде сегодня были назначены слушания по продлению срока ареста Юсупу Тимирханову, обвиняемому в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня в результате крушения легкомоторного самолета Ан-2 погибли два находившихся в нем человека – пилот и пассажир. Европейский союз приветствовал вступление России во Всемирную торговую организацию. Канцлер Германии Ангела Меркель посещает сегодня Молдавию с официальным визитом. Главная тема переговоров в Кишиневе – развитие молдавско-германских отношений и проблема приднестровского урегулирования. Норвежский экстремист Андрес Брейвик будет, как ожидается, признан вменяемым и виновным в массовом убийстве. Вердикт, определяющий его душевное состояние, должен в пятницу вынести окружной суд Осло.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях художник, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, экс-депутат Госдумы Юлий Рыбаков. Наша сегодняшняя передача посвящена политике страха, осуществляемой российской властью, и тем последствиям, которым может привести эта политика. Сегодня мы, обсуждая политическую ситуацию в стране, пытаемся разобраться, до какой степени власть будет дальше закручивать гайки. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Нашу беседу вы можете также прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svoboda.news.ru, /spb. Юлий Андреевич, ну вот, вы знаете, на самом деле некоторые политологи в какой-то степени считают оправданной вот эту политику, как они ее сейчас называют, политику страха, которую осуществляет власть, принимая все новые и новые репрессивные законы. Смотрите, если перечислять последний список, да, этих законов, закон о митингах, закон о клевете и так далее, и тому подобное, их достаточно много уже, и новые законы уже вот на подходе, как мы сказали. Вот можно провести такую параллель. Вот, например, петербургский политолог Владимир Гельман, он не проводит параллели, но он просто вот привел, как бы он не оправдывает, разумеется, эту политику, но он привел такой, вспомнил хрущевские времена, помните, при Хрущеве период такого потепления, да, после сталинских, возникло как раз, зародилось как раз диссидентское движение. И вот политика страха, как ее назвал Владимир Гельман, она как раз была осуществлена Андроповым. Да, помните, как раз диссидентское движение в СССР при Андропове было разогнано практически, почти уничтожено.
Практически истреблено.
И, собственно говоря, протесты общественные какие-либо практически почти сошли на нет. И вот как раз работала, как написал Владимир Гельман, вот эта вот политика страха. И, в принципе, как вот сейчас, по вашему мнению, так вот все-таки у вас очень пессимистичное такое настроение, я смотрю, никакого выхода вы не видите. Как, по вашему мнению, сейчас эта политика страха, которая проводится российской властью, она тоже сработает? И к чему это тогда приведет?
Во-первых, она не сработала. Тогда с Гельманом я в данном случае не соглашусь, потому что...
Он сказал, что это она была все-таки относительно эффективна. Он не сказал, что она сработала.
Эффективна-то она была в чем? Что, перестройка, что ли, случилась из-за того, что все люди страшно забоялись? Вовсе нет. Перестройка произошла только потому, что, на самом деле, нечем было кормить народ. И власть имущая элита была вынуждена пойти на, эти шаги, считая, что чуть-чуть, немножечко, гласности позволит им сохранить себя, их не перевешивает на фонарях. Ну, а дальше, как, знаете, в плотине трещинка появилась, и дальше все покатилось, тем более, что действительно кормить людей было нечего. И помню, что 90-й год – это из 1300 тонн золотого запаса осталось, если не ошибаюсь, 20. Знаете, Гайдат, когда пришел в премьеры, обнаружил, что банки просто пусты. Их нет, понимаете. Долги, зарубежные долги коммунистического режима таковы, что всех денег от торговли нефтью обесценены, и тогда не хватает даже того, чтобы заплатить проценты по этим долгам, понимаете. А продовольствие осталось, извините меня, на 3 недели. Это по стране в целом, понимаете. Вот, собственно говоря, что привело, а вовсе не диссидентские усилия, и вовсе не страх. Общество привели власть имущих к вынужденным мерам, от которых они сами потом были не рады. В данном случае политика страха, которая сегодня устанавливается этим политическим режимом, безусловно, рано или поздно может привести, не знаю, приведет ли, но может привести к взрыву, понимаете, затыкать этот самый котел, трещины в котле, из которых пар идет, опасно, понятно, чем это кончается. Вот, взрыв этот окончательно разнесет даже те зачатки демократического обустройства России, которые, сказать, мы успели нарастить, вот, и, скорее всего, приведет к фашизму. Боюсь, что так, понимаете, да, прогнозы вполне неутешительные. Если у нас не хватит сил, ума и разума остановить этих идиотов, которые ведут страну к гибели. Понимаете, господи, бедная страна, понимаете, на протяжении последнего века она все время с кем-то боролась. Понимаете? Помните эту, так сказать, песню «Вставай, страна народная», да, «Вставай на смертный бой». И первый раз она прозвучала, в общем, вовсе не в 41-м году, а в 14-м году. Это Бавы, если не ошибаюсь, автор. Тогда это звучало так: «Вставай, страна народная, вставай на смертный бой с тевтонов силой грозную, с какой-то там, не помню, одной». Да? Второй раз она прозвучала как: «Вставай на с фашистов силой грозную». Так, по-моему, да? Сейчас ее уже поют по-другому. «Вставай, страна народная, вставай на смертный бой с чекистов силой грозную, с чиновничей ордой». Знаете, ну сколько же можно? Неужели мы не можем пожить по-человечески, спокойно? Почему мы все время сами позволяем кому-то себя оседлать, а потом надо пытаться их скинуть, эту сволочь?
Ну, а как вы себе представляете, Юрий Андреевич? Ну, смотрите, оппозиция сейчас занимается, начинает, допустим, проекты голосования через интернет, создание Координационного совета, чтобы определить энное количество людей, которые бы руководили вообще всей оппозицией. И вам вообще это, вот, не знаю, петербургская оппозиция, в частности, это воспринимает достаточно негативно. Это все скептически, скажем так. Вам,
амбиции, у всех амбиции. Понимаете,
у всех амбиции,
каждый хочет сам начальником стать, знаете, и повести молодежь. А молодежь, на самом деле, давно разочарована во всех этих вождях, видит их несостоятельность, и, насколько я вижу сейчас и знаю, сама внутри себя формирует новые силы и своих собственных лидеров. Другое дело, что они перед очень серьезным соблазном. Потому что национализм и фашизм – это то, обо что они могут споткнуться очень серьезно. И вот здесь старшее поколение, наверное, должно было бы им помочь. Другое дело, что авторитета у старшего поколения почти не осталось.
У нас звонки. Вадим из Москвы, пожалуйста.
Вот Юрий Рыбаков сказал, что его разочаровывает наш народ, который вот хавает то, что ему предлагают. А вот почему вас не удивляет такой факт? Вот от сталинского режима погибли или пострадали миллионы. И погибли, и которые вышли после там Беломорканала, после Соловков. У этих миллионов есть миллионы родственников, братья, сестры, дети и внуки, наверное. А вот где эти миллионы родственников, которые хавают и продолжают хавать, и забыли, и предали вот, так сказать, память тех, кто был замучен и кто пострадал. И мне кажется, что в этом есть доля вины и таких людей, как, вот, как правозащитники, так как Юрий Рыбаков, которые не обращаются к этим людям. Вот даже здесь, вот меня что удивляет, здесь в Москве 30 октября, в день политзаключенного, у Соловецкого камня собираются одни пожилые люди, и совсем нет, и это, ну, может быть, человек 100, там, 200, а молодых-то нет совсем. Это значит, что эти люди, кто пострадал, они не обращаются, не говорят со своими детьми и внуками об этом, и поэтому это все и хавается.
Ответите.
Отвечу. Знаете, я-то как раз для того, чтобы это было не так, сделал все, что мог. Понимаете, я привез с Соловков 12-тонный камень с места расстрела последних революционеров. Мы установили его на Троицкой площади. И много раз уже за эти годы собирались у этого камня по каждому случаю, когда нужна была реакция общества на те или иные безобразия, происходящие, так сказать, в стране. Да, вы правы, к сожалению, и у нас точно так же у Соловецкого камня собираются в основном старики. А молодежь, ну, молодежь там, не знаю, 10%, наверное, ее там. Увы, это так. Я думаю, что это не вина кого-то конкретно, понимаете. Это, к сожалению, наша общая беда.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вопрос следующего свойства. В каком месте в Питере предполагается провести марш миллионов 15 сентября? И как вы, Юрий Андреевич, относитесь к мероприятиям в защиту 31-й статьи Конституции Российской Федерации, проходящей 31 числа. Спасибо большое.
Спасибо.
Естественно, 31-я статья Конституции требует нашей защиты. И она была бы эффективна, если бы в этой защите принимали участие не только школьники и студенты, а все общество. Но, увы, к сожалению, это не так. У Гостиного двора, вы знаете, вот уже не первый год уже, собирается молодежь, в первую очередь, это так называемые лимоновцы, анархисты и социалисты, которые выходят 31 числа с протестом против нарушения этой статьи, их забирают, увозят, дают им сутки или штрафы, и так продолжается уже месяц за месяцем. Я практически почти каждый раз нахожусь там, вижу, что там происходит. Правозащитный совет наш реагирует на каждое такое задержание своими заявлениями, но, увы, большего мы сделать не можем. У нас нет, понимаете, никаких рычагов влияния на, так сказать, эту власть, больших, чем у любого из нас, и больших, чем у вас, уважаемые слушатели. К сожалению, это все, что мы сегодня можем, принимать участие в подобных акциях и протестовать против их разгона.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Знаете, вот и эта передача, мне кажется, еще очень как-то более странная, чем даже та, в которой вот говорили опять-таки о Пусси Райт. Но вы знаете, вообще-то, мне-то кажется, что вообще ходить в церковь, как и в Евангелии написано, не входите в совет нечестивых, которые занимаются спекуляциями, прислуживают власти, вообще довольно странно. А сокрушаться по поводу арт-группы «Война», там говорить, что ты безнравственно, показать вот этот фаус ФСБ, или оказывается просто страшное кощунство и святотатство перевернуть машину МВД. Это, конечно, страшное святотатство, но мне-то вот кажется, что, наверное, потому и оказались мы в таком печальном месте, что у нас правозащитное движение в свое время рот не могу открыть, не против Алексея Кирьевской церкви вот этой вот, молчала по поводу закона о люстрациях. Вообще странно. Как же так может быть? Столько лет прошло, ну хорошо, Путин про это, а что до этого? Что, не могли поставить вопрос о том, чтобы запретить структуру КГБ раз и навсегда. Вот что-то я не слышал такой активности. Очень все было сервильненько. И наш Нью-Ленсовет тоже очень-то не очень-то критиковал, так сказать, эти структуры. Все это как-то вот сходило на нет. Когда мемориал, вот, кстати, упомянул слушатель из Москвы, мемориал, проходит акции. И когда люди говорят, а давайте будем поминать новых политзаключенных, руководство мемориала говорит, ни в коем случае мы вам этого не позволим. Вот это, кстати, к вопросу о том, что представляют все наши правозащитники. Вот я хочу спросить, считаете ли вы вообще нормальным такое поведение наших правозащитников, которые ни за границей не рассказывают о том, что у нас происходит, ни к народу не обращаются, и, может быть, действительно вина в значительной мере лежит на этом движении? Вот, хотелось бы поставить вопрос, спасибо.
Юрий Андреевич, да, пожалуйста.
Знаете, пожалуй, мне будет сложно ответить на ваш, скажем так, условно, вопрос, а это, собственно, не вопрос, а обвинение. Мне будет сложно ответить на него цензурными словами, потому что либо вы слепые и глухие, знаете, либо вы сознательно, так сказать, обманываете наших радиослушателей, потому что правозащитники на протяжении всей своей деятельности, а начиналась она еще в 70-е годы, делали все, что могли, что называется, в лепешку разбивались, защищая наши права, сажали их в тюрьмы и психушки, и тем не менее убивали, так сказать, ссылали, высылали из страны. Продолжается активная деятельность правозащитников и сейчас, и в 90-е годы. Кто еще, кроме правозащитников, так сказать, активно защищал наши гражданские права вне зависимости от политических пристрастий? Да, пожалуй, больше некому. Не лучше ли обратиться на себя и спросить себя, а что я сделал, так сказать, для страны, для решения всех этих проблем?
Насколько было сказано по поводу декгбизации, да, вот этого...
Кто кроме нас?
Кто кроме, да, собственно говоря, кроме правозащитников об этом говорил. Алексей Карачаев, Черкесия, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я скажу, они меня вдохновили вот на молитву. Богородица, Америку бери, Богородица, Америку бери. Вот прошу всех и верующих, и неверующих эту молитву исполнять. Спасибо.
Вы уже звонили, Алексей, да, это уже известно.
Что же вам сделала Америка-то плохого, Господи?
Ну, может, Карачаева, Черкесия, что-то там у него совсем плохо с Америкой, обидели его, да.
Да,
вот у меня такое...
Не те, кто выселял, не те, кто, так сказать, казнил, не те, кто отнимал имущество, не те, кто закрывал мечети, знаете, или храмы другие. Нет, Америка во всем виновата. Господи, это, боже мой, бедная страна.
Юрий Андреевич, у меня такой вопрос. Вы знаете, существует мнение, вот Илья Кувакин пишет, у него интересный очень подход, такой публицист известный, он пишет в «Русском журнале». Я процитировал был его фразу, которая как раз вот идет вразрез с той темой, которую мы обсуждаем, с вашим мнением. Илья Кувакин пишет: «Я не вижу угрозы в радикализации акции и ее расширении. Я отношусь к тем, кто уверен в том, что серьезные исторические кризисы нельзя предотвратить или обойти. Чтобы оставить патернализм в прошлом, его нужно пережить, исчерпать до дна. Будучи остановлен и переведен в стадию эмиссии каким-нибудь либеральным правителем, он обречен на рецидивы. Преждевременная отставка Путина обернулась бы ностальгией по нему. Вот Путин бы справился, в отличие от нынешних либерастов, и тем самым по новому диктатору». Конец цитаты. Как вам нравится такая позиция, такая точка зрения?
Ну, глядя, не знаю, с той же самой несчастной Америки, понимаете, или с Марса, конечно, можно осуждать и так. Поскольку, так сказать, да, действительно, ну пусть этот эксперимент дойдет до своего логического завершения, пускай тут все вымрут, понимаете, а потом, глядишь, там народится новый человек. Ну, можно, конечно, обсуждать и так. Я думаю, что Владимир Владимирович и вся его комарилья считают, несмотря на все, что они делают, считают себя спасителями Отечества. Как, впрочем, и все диктаторы всегда считали себя спасителями Отечества. И эти тоже. Думаю, что они... считают, что необходимо сейчас, вот в эти вот тяжелые, сложные времена, пока еще народ и общество не научились свободе и демократии, слегка подморозить, как бы подморозить, да, вот, так сказать, ситуацию в стране. До этого, не первый раз это пытаются делать в России, и предыдущие попытки приводили только к худшему. А вообще, пожалуй, можно вспомнить, что заморозка, то бишь отморозка, да, она может приводить к ампутации, к гангрене, а потом ампутации. Всего того, что было заморожено. Так что опасно, опасно, так сказать, отдавать экспериментаторам в руки страну, ожидая, что их эксперимент когда-нибудь закончится, и потом мы снова начнем все заново.
Ну, знаете, все-таки Владимир Путин раньше не играл на этом пространстве, на котором сейчас играют они, мне вот та же самая «Единая Россия», смотрите.
В том-то все и дело, да.
Почему?
Потому
почему?
Что, это потому вызвано... что последний год-два и вот те выборы, которые, так сказать, они вынуждены были фальсифицировать, они показали, что они теряют электорат. Вот. И вот те возможные провокации, которые были связаны с этими вот... хулиганствующими группами, они были предназначены перетащить на свою сторону тот электорат, которого им становится мало, возбудив ненависть, соответственно, к демократической части общества.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что националисты, там, считают неофашисты, ведь это, можно сказать, какая-то часть людей, которая в вашем мире никогда к власти не приходила, ну, только, как говорится, в прошлом веке. Тут сказать, заткнуть им рот совершенно невозможно. Эта часть людей, она все равно будет существовать. Сравнивать ее с нашей властью просто смешно. Они по весовым категориям совершенно друг другу не подходят. Страшнее нашей власти вообще никого нет. После вот этих процессов, да еще укуса Каспарова, вы знаете, в каком мы болоте находимся. Все силы, правозащитные, оппозиционные, так сказать, националистические, все надо силы бросить, чтобы скинуть с нас эту воровскую власть, которая пришла воровским образом, и мы ее терпим до сих пор. Они привечают только жуликов и воров, нормальных людей они ни за что не примут. Любые передачи посмотреть по телевизору, выступает «Единая Россия», это просто подонки, как один, там ни одного нормального человека, который бы просто говорил хотя бы, ну, нарочно нормально, они не могут говорить нормально. Все силы надо бросать на то, чтобы доказать, что эта власть воровским образом пришла. Основная задача и у правозащитников, конечно, нужно думать о политзаключенных, я понимаю, но основное это показать народу, что эта власть для нас значит.
Спасибо, Марина Николаевна. Скажите.
Дело в том, что у правозащитников не так уж много возможностей что-либо показывать и рассказывать. Вот, слава богу, еще есть русская редакция радиостанции «Свобода». Понимаете, есть «Эхо Москвы», есть «Новая газета». Так и это все ведь... на 140 миллионов, причем огромное количество людей не имеет возможности слушать ни «Эхо Москвы», ни читать «Новую газету». Ну, хорошо, когда есть короткие волны, и на которых, так сказать, кто-то еще пробьется. А ведь все остальное – это уже зомбоящик, так сказать, у нас предназначен для совсем для другого. И большинство людей, я вот сейчас только что вернулся из Тверской губернии, из Тверской деревни, где занимался сельским хозяйством, люди, которые живут там, просто не знают вообще, в какой стране они живут и что вокруг них происходит. Кроме сериалов, по зомбоящику они не видят и не слышат ничего.
То есть уже полная оторванность, да?
Абсолютно.
От того, что происходит. Но они обсуждают какие-то хотя бы политические вообще события или что-то?
Вплоть до самых бредовых, понимаете. При мне две старушки у колонки, которая сломалась и в которой нет воды, обсуждали между собой вопрос о том, что... о том, что Путин масон. Понимаете? Путин масон. Почему? Я спросил их. Они говорят, а у него очень много денег. Вот на таком уровне идет, так сказать, существует представление об окружающей жизни.
Народ считает, что у Владимира Путина очень много денег.
И поэтому он масон.
Поэтому он масон.
Вот так.
Хорошо. Последний вопрос, в принципе, Юлий Андреевич. Мне хотелось бы узнать у вас вот ваше отношение к тому, ваше, даже, скажем, такой не прогноз, а вы все-таки очень пессимистично, так сказать, сегодня, по-моему, выступали. Но все-таки, как, по вашему мнению, нынешнее российское общество ответит вообще на эту политику страха, которую сейчас мы наблюдаем?
Я думаю, что вот та все-таки сохранившаяся еще, слава богу, часть гражданского общества, которая обладает собственным достоинством и желанием свободы, она, конечно, будет сопротивляться. Но сопротивление сопротивлению рознь. Мне кажется, что сейчас главная задача – это помочь новому поколению демократической молодежи, которая сейчас растет, и, слава богу, она есть, и действительно есть, понимаете. Я видел ее у того же самого гостиного двора, там не только, так сказать, нацики, понимаете, там пришли мальчики и девочки, возмущенные фальшивыми выборами, которых никто туда не звал, они пришли туда сами. Так вот, главная задача – это помочь вот этому новой генерации свободной молодежи выбрать правильную дорогу.
Ну, легко сказать, Юлий Андреевич. Они на самом деле настолько засунуты, если так можно сказать, в интернет-пространстве, скажем, виртуальном какой-то. Они же эти, я не знаю, но я сужу по своим детям, например, которые одной там 20-21, второму 19. Это что-то невероятное. Ну, ладно, девочка-художник, она занимается, так сказать, политикой, особенно не интересуется. Молодой человек просто занимается, как у большинства друзей, просто ночами смотрит всякие кино по компьютеру, и все, никакой политики, никакой политизированности, абсолютная аполитичность.
Я думаю, что у вас в доме, хорошо, если я ошибаюсь, но я думаю, что у вас в доме, пока он был еще маленьким, не обсуждались политические проблемы, знаете, не обсуждались нравственные проблемы. Вы были заняты выживанием, так сказать, необходимостью накормить детей, заработать и так далее, как большинство людей, вот, скажем так, ну, вашего поколения, да, вы все-таки чуть помоложе меня. Дети были оставлены на произвол самих себя. На произвол тех, того зомбоящика и того интернета, который, так сказать, формировал их. Потому что мы думали, что они сами во всем разберутся.
Спасибо большое, Юлий Андреевич. Мне наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был художник, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, экс-депутат Госдумы Юлий Рыбаков. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Новое наводнение на Кубани. Снова не обошлось без человеческих жертв. В Испании по запросу российской прокуратуры арестован гражданский активист Петр Силаев. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
США. Аборты против республиканцев.
Комментарии экспертов.
Священник Михаил Ардов. Дело Пусси Райт не сделало общество более агрессивным.
В блогах свободы.
Журналист Виталий Камышев. Москва далеко, Китай близко.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».